Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Президент Дагестана считает, что операция в Кизил-Юрте прошла с чрезмерными потерями. Нурпаши Кулаев признан судом виновным по всем вмененным ему статьям. Россия просит Италию выдать одного из бывших руководителей ЮКОСа. Президент Дагестана Муху Алиев считает, что спецоперация в Кизил-Юрте по ликвидации боевиков была проведена с чрезмерными потерями. Алиев призвал руководителей силовых структур проводить подобные операции более профессионально. Во вторник, во время штурма квартиры в четырехэтажном жилом доме, где засели два боевика, погиб сотрудник спецназа. 12 милиционеров и два местных жителя получили ранения. Боевики были убиты. По данным МВД Дагестана, они планировали захват городской школы. Как утверждают силовики, у одного из убитых обнаружена схема подхода к школе.
Вы видели схему, которая была обнаружена следовательно прокуратуру города Кизил-Юрта и захвата 7-й школы города Кизил-Юрта. И мы сейчас с учетом этого будем сейчас посмотреть на всякий случай, обойдем, посмотрим и школу тоже.
Говорил министр внутренних дел Дагестана Адиль Гирей Магомед Тагиров. Верховный суд Северной Осетии приступил к оглашению приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву, которое, как ожидается, займет несколько дней. О первом заседании рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Дзира Сабязрова.
Заседание продолжалось 3,5 часа. Помимо обвинительного заключения были зачитаны обстоятельства совершения теракта, заключение судмедэкспертизы, и около 20 минут зачитывался список всех пострадавших при теракте. Суд признал вину Кулаева и подтвердил его участие в захвате заложников в Бесланской средней школе в сентябре 2004 года и убийстве с особой жестокостью. Сам Кулаев свою вину отрицает, а его адвокат утверждает, что участвовав в захвате заложников, Кулаев не совершал убийств. Если ранее пострадавшие поддерживали обвинение, требуя для подсудимого высшей меры наказания, то сейчас большинство пострадавших настаивает на более мягком приговоре. Николай Шепель, представляющий гособвинение, заявил, что вынесением приговора Кулаеву в Бесланском деле не будет поставлена точка. Продолжается расследование по основному делу о теракте, срок следствия по которому продлен до 1 июля. Зира Сабятрова для Радио Свобода, Владикавказ.
Тела 9 альпинистов, найденных спасателями на Эльбрусе и доставленных в Нальчик, опознаны. Погибшие 5 спортсменов из Москвы и 4 с Украины. Поиски еще 2 альпинистов продолжаются.
На высоте 3900 где-то забрали. Поисковые работы идут. На седловине, вокруг Эльбруса, то есть где предполагаемых местах, во всех ищут.
Сообщил руководитель поисково-спасательной операции Борис Тилов в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Генпрокуратура России направила властям Италии запрос об экстрадиции бывшего директора по стратегическому планированию и корпоративным финансам нефтяной компании ЮКОС Алексея Голубовича. Его обвиняют в финансовых махинациях, которые, по оценкам прокуратуры, нанесли государству ущерб на сумму почти в 300 миллионов долларов. В конце 2004 года Голубович был объявлен в международный розыск и задержан несколько дней назад в аэропорту города Пиза. Молдавия требует от Москвы снять запрет на импорт вин, угрожая в противном случае заблокировать вступление России во Всемирную торговую организацию. С предупреждением выступил представитель Молдавии в ВТО. Для вступления в ВТО России необходимо подписать двусторонние соглашения со всеми членами организации, в том числе и с Молдавией. Мексика заявила, что подаст в суд на США, если американские национальные гвардейцы будут участвовать в задержании иммигрантов на границе. Заявление министра иностранных дел Мексики Луиса Эрнесто Дербиса прозвучало в ответ на высказанное президентом США Джорджем Бушем намерение отправить 6 тысяч национальных гвардейцев для укрепления мексиканской границы. В Черном море возобновилась и будет продолжаться всю ночь операция по подъему бортовых самописцев разбившегося авиалайнера А-320. Об этом заявил министр транспорта России Игорь Левитин. Ранее работы были прерваны из-за сильного ветра. Самолет армянской авиакомпании, летевший из Еревана в Сочи, упал в море в ночь на 3 мая. При заходе на посадку погибли 113 человек. Вот что заявил о причинах катастрофы главком ВВС России Владимир Михайлов.
Вся причина в погоде. А достанем мы эти самописцы, продешифрируем, все там будет еще раз как бы подтверждено, что основная причина – несоответствие метеоусловий. И то, что командир принял решение возвращаться, надо было возвращаться. Не надо менять этих решений.
Это был главком ВВС. В Берлине на территории аэропорта Шёнефельд открылся проводимый раз в два года международный авиасалон ИЛА. Главный герой авиасалона – новый аэробус А380, самый большой в мире пассажирский самолет, в котором 550 посадочных мест. Рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Первые аэробусы, закупленные компанией «Сингапурские авиалинии», начнут регулярные рейсы в декабре. А в рамках работы авиасалона аэробус А380 длиной 73 метра и высотой 24 метра совершит несколько показательных полетов. Более 1000 фирм-участниц из 42 стран представят в Берлине 340 летательных аппаратов. Вскоре после открытия авиасалона было объявлено о достигнутой договоренности европейского концерна «Аэробус» с российской компанией «Аэроспейс» по переоборудованию в России старых аэробусов А320 в транспортные самолеты. Один из организаторов салона и со-руководителей аэробуса Томас Эндерс полон оптимизма. Только в прошлом году мы создали в Германии 6 тысяч новых рабочих мест. Это не под силу никакой другой отрасли. В выходные дни авиасалон ИЛА откроется для широкой публики, и устроители ожидают превышения рекорда посещаемости 230 тысяч человек. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Европейские страны могут предложить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание его ядерной программы. Как сообщают западные агентства со ссылкой на дипломатов в Вене, Великобритания, Германия и Франция могут предложить США, России и Китаю рассмотреть такой вариант уже на этой неделе. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня началось оглашение обвинительного приговора Нурпаше Кулаеву, единственному подсудимому по делу о теракте в Беслане. Какие вопросы остались открытыми и после суда, выясняем вместе с Анной Политковской, обозревателем «Новой газеты». Добрый вечер, Анна.
Здравствуйте.
Что привлекло ваше внимание как журналиста вот в ходе сегодняшнего процесса над Нурпашей Кулаевым?
Ну, в общем, это все, конечно, ожидаемо прежде всего, что приговор будет двигаться ровно в русле обвинения. Но уже ясно, что признан виновным. Это вообще большую сложность создает для потерпевших. Это, я думаю, все люди должны как-то понимать, потому что это обрывает для них многие возможности обращаться дальше и дальше, искать правды. Такое судопроизводство, таковы правила. И второе, что на сегодняшний день является для меня новостью, это то, что расследование так называемого основного дела по Беслану, главного дела по Беслану, продлено опять до 1 июля. Сегодня же совершенно справедливо адвокат потерпевших уже обратил внимание на то, что а вообще есть ли это основное дело. Я тоже очень в этом сомневаюсь, потому что я имею в виду, есть ли оно в реальности, кого оно ищет, кого пытается найти. Это речь идет о следственной группе под руководством лучшего следователя на Северном Кавказе Константина Криворотова. Задача этих людей найти тех, кто ушел, и тех, кто пособничал. То есть ликвидировать те условия, как бы корень зла, при которых стал возможен Беслан. Но я анализировала довольно долго, несколько месяцев подряд, каким образом, какие дела рассматривает группа Криворотова, кого она ловит, собственно, как людей раскручивает и так далее, и пришла к выводу, что она, эта группа лишь создает реальность, а вернее виртуальность, так сказать, поиска, а главное дело никуда не движется. То есть с каждым месяцем все меньше и меньше шансов узнать правду. Так же, как и с делом Кулаева. Ну, вы знаете, что все дела по Беслану распадаются на три. Кулаев, главное дело, поиск ушедших. И третье дело милиционеров правобережного РОВД Северной Осетии. Правобережный район Северной Осетии – это тот, где находится Беслан. Так вот, бригада Криворотова, она как бы формирует джемааты. Да? Группы джемаат, они так называют. Да? То есть боевые группы, которые то ли должны были... по версии бригады Криворотова, дублировать, уже четыре дублирующих группы таким образом нашли на этом узком пятачке Ингушетия и Чечня. И анализируя дела, я пришла к выводу, что они даже в тех условиях, вот в наших, нашего судопроизводства, как только их передают в суд, они рассыпаются. Ведь практически эффективности в этой работе нет никакой. Оправдывают суды присяжных тех, кого Криворотов представляет в суд, главное дело представляет в суд, как пособников. На протяжении последнего времени таких случаев было очень много. Я, конечно, могу остановиться на некоторых там из них, некоторых конкретных, и прослеживается... Вот берут одного боевика, как правило. Ну, в частности, это дело, такое знаменитое дело, например, Идриса Матиева. Он боевик. Ну, ты не скрываешь, что он боевик. Его похитили, ну, для начала всех похищает группа Криворотова. А потом к нему стали подвязывать. Причем как? Вот попался там такой-то человек. Ну, неважно. Осман Богатырев, называю конкретного человека, которого... который поехал в Нальчик и для того, чтобы поехать в Москву, стоял на вокзале, его схватили кабардино-балкарские менты, которые славятся своей любовью ко взяткам. Он им не дал, они его схватили, били, он упорствовал. Потом они сказали, ну, мы тебе сделаем. И позвонили в группу Криворотова. Сказали, у нас здесь боевик. Да? Таким образом, Осман Богатырев, житель Молгобека из Ингушетии, стал членом группы джемаат. Все они, все люди, которые в этой группе были подвязаны друг к другу, все без исключения прошли тяжелейшие пытки на сегодняшний день. Часть этих пыток зафиксирована. И под пытками признали, что они боевики и тоже что-то готовили. Понимаете? Но в чем трагедия для нас? Трагедия этих людей, что они попали под колесо. В чем трагедия нас? Потому что мы никогда не узнаем правды. Таким образом сформированная реальность, она ничем не... Она не обладает никакой ценностью. Никакой правды об этом не будет. Я бы хотела напомнить историю Нордоста. Значит, вот сейчас наша газета печатает доклад специальный, который сделали родственники погибших, родители потерявших детей в основном. Они сделали беспристрастное специальное расследование, саморасследование, какой позор, вдумайтесь, по всем документам, что же там было. И пришли к чудовищным выводам. Я думаю, это будущее бесланцев. Самим все писать.
Напоминаю это отчасти сегодняшней истории в Дагестане, где вместо того, чтобы разобраться, штурмовали боевиков и потом нашли у них план какой-то местной средней школы.
Ну, вы знаете, на самом деле, видите, даже новый президент Дагестана, Муху Алиев, и тот возмутился в какой-то веке. Хотя он до этого был председателем парламента и знал все, как происходит у них спецоперации, как это формируется все. Сами рисуем, сами подкладываем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода» вместе с обозревателем «Новой газеты» Анной Политковской. Обсуждаем начавшееся оглашение обвинительного приговора Нурпаши Кулаеву, единственному подсудимому по делу о теракте в Беслане. Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, возлагает всю вину на случившееся, на власть.
Полная безответственность власти отразилась на операции Беслана. То есть во время захвата детей и учителей в школе с родителями ни пресса уже не вмешивалась, никакие оппозиционеры никуда не ходили. Политковская была явно отравлена, пока она летела в самолете. И все, кто имели опыт переговоров Беслана, в том числе и я, просто не стали вмешиваться, понадеясь, что власть исправит ошибки. И то, что на кассете передано Аушеву, все, что требовали террористы, никому не стало известно и неизвестно средствам информации, это привело действительно к обострению. И если бы использовали опыт Норд-Ост, то как раз более-менее мирная ситуация, хотя и тяжелая, держалась за счет того, что требования передавались, и об этом знали люди.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что судебный процесс по делу о теракте в Беслане обсуждаем с Анной Политковской, обозревателем «Новой газеты». Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея Дегтярева.
Да-да.
Погромче, да? Добрый вечер.
Я слушаю вас, но у меня не по теме будет беседа. Просто я хочу сообщить такой редкий случай. Вы совпали вместе, а вот депутаты Ленсовета, мы разработали анкету и письмо в «Новую газету», где названы депутаты, то кандидаты, возможно, на выборы 2008. Это кандидаты в президенты России. И вот вы туда оба попали, и мне это очень хочется вам сообщить.
Спасибо. Давайте дождемся 2008 года. У нас есть комитет 2008, свободный выбор. Вот он этими делами занимается. Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Вот Северная Осетия и этот случай, весь этот суд, как он проявил всех. Ну, ладно, там Михаил Леонтьев, конечно, который сказал, что эти женщины, пора уже забыть погибших детей и нарожать новых. Но у нас и врач есть Рошаль, который на суде повел себя так, что, ну, почти как ветеринар. Он увидел, что женщины, защищая своих детей, память о них живую, имеют голос. Что это не скотина безропотная, которая не может ответить ветеринару за своих жеребят и прочих вот детишек, а она защищает их. А как ему не понравилось, какое шоу он на протяжении нескольких месяцев устроил?
Ну, не будем осуждать отсутствующих. Мы обсуждали уже его призыв не давать показания этому суду, по-моему, ну, контрпродуктивно. Отговаривал свидетелей приезжать на суд. Доктор Рошаль.
Ну, это вообще позорище, я не понимаю, как это вообще произошло с ним такое. Это. Ну, а что касается Леонтьева, затронутого здесь, обсуждать неприлично, но я думаю, что это просто глубоко немужские поступки, даже это просто какая-то мерзость происходит.
Слушаем вопрос из Уфы от радиослушницы Натальи.
Здравствуйте. Аня, я первый короткий вопрос, не знаю, ответите или нет. Вы в газете, я читала, подбирали щенка, жив ли он еще, который проблемный был, но это не по теме. А второй вопрос. Вот ваши ощущения, как журналиста, который этой темой занимается, То есть по выступлениям Путина и всех этих чиновников создается впечатление, что вот они приучают наше общество к тому, что это будет бесконечно, что это нормально, вот эта вот война, вот не будут посылать там, значит, солдат-срочников туда, товарищи, ребята, вы привыкнете, что это навсегда, вот эта вот война, и это тема для героизма вроде бы, а как на Кавказе вот к этому относится население Кавказа?
Сначала вот этот милый вопрос про щенка, вы знаете, да, это действительно так, я вот подобрала здесь неподалеку от Радио Свобода в помойке элитного дома. Он жив, у нас есть такой корреспондент, которая очень много работала в Беслане, Лена Милашина, и продолжает эту тему, и вот скоро вылетает в Беслан опять на завершение процесса Кулаева. Вот он жив у ее родителей. Милый оказался очень щенок. Значит, что касается нашего общества. Я думаю, что стратегической задачи приучить общество, конечно, наверное, и не было. Но общество и само было готово приучиться. В этом, собственно, трагедия. В том, что война нормальна, ну и ничего. Даже среди моих коллег, журналистов, я часто слышу такие разговоры. Ну, вот когда начинаешь рассказывать о, предположим, вот работе той же группы Криворотова, бригады Криворотова, что фактически это дефолт деятельности генпрокуратуры на Северном Кавказе. Это не работа юристов, это организация, скажем так, какого-то северокавказского беспредела, да? Под маркой искоренения причин, сделавших возможных Беслан. Они говорят, ой, да ладно, это Кавказ. Это там. Там может быть уже все. Эти разговоры даже среди коллег, которые пишут на эту тему, это означает, что порога боли нет. И порога сострадания к тому, что происходит, и ощущение трагизма, этого уже нет. Уже все приучено.
Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов имеет собственную версию событий в Беслане.
В моем романе «Политолог», где я еще много чего не знаю, просто побывав на том месте, выдвинута версия о том, что детонатором вот этого штурма был выстрел федеральных войск. Ибо затянувшееся вот это вот сидение, стояние, оно разлагало и уничтожало все реальные структуры. Чем дольше ведь не берется штурм объект, тем эффективнее само по себе террористическое действие. И я написал о том, что выстрел снайпера, вот эта медленно летящая пуля, которая ударила в зал спортивный и сдетонировала от ее пули снаряд, она положила начало всей этой катастрофы. Это не совсем оказывается так, но люди, которые участвовали в расследовании, говорят, что да, этот штурм начался благодаря этому выстрелу.
Слушаю вопрос от москвича Юрия.
Доброй ночи, Аннушка и Володя.
Добрый вечер, Юрий.
Здравствуйте.
Я по вопросу, связанному с тем, знает ли Анна Степановна, что, занимаясь чечней, в районе, не знаю где, по-моему, под Грозным, находится хранилище радиоактивных отходов. Вы представляете, какой лакомый кусочек для террористов. Вы обо мне знаете, я вам звонил и я вам писал.
Да, вы знаете, это известная история о том, что там находится это хранилище. Из него выведены все отходы, как уверяет нас Ханкала, то есть главная военная база в Чечне. Но, тем не менее, взрыв, катастрофический взрыв онкозаболеваний в Грозном говорит об обратном. И независимые экологи, которые там работают, среди них есть очень интересные, очень честные и хорошие люди, они фон мерили на протяжении всей войны, и он очень дурной.
Виктор Илюхин, заместитель председателя Думского комитета по безопасности, считает, что следствие не должно ограничиваться фигурой Нурпаши Кулаева.
Куда его судят? Да, он участник нападения на школу, он участвовал, как говорится, и в расстрелах. Во всяком случае, как мне стало известно, в приговоре суда это отмечено, но этого явно недостаточно. Я не исключаю, что некоторые моменты так и не будут известны, а может быть со временем и еще. Ведь Генеральная прокуратура не заканчивает расследование, она его проводит. Какие-то дополнительные обстоятельства могут быть установлены. Ведь, по сути дела, не установлены все действительно стороны организации этого заговора и участие, я бы сказал, должностных лиц. В какой-то мере возможного участия должностных лиц в этой операции.
Слушаю вопрос от москвички Галины Петровны.
Вы знаете, когда... Добрый вечер. Ночь, вернее, уже. Когда начались события в Беслане, я позвонила на радио «Свобода» и сказала, что нужно Путину встретиться с Масхадовым ради детей, ради детей. И эта встреча могла произойти. И, между прочим, мне даже женщина, которая меня выслушала, она говорит, вы знаете, это не один ваш звонок, очень много именно об этом просит. И я так подумала, господи, тогда же все могло повернуться совсем по-другому.
Да, ну вот уже с 8 марта прошло 2 месяца, как год. Нету в живых Слана Масхадова. Тогда Ахмед Закаев, по-моему, предлагал свои услуги.
В Беслане?
Да.
Да, вот 1 числа мы с утра разговаривали с Закаевым именно о том, что Масхадов должен явиться в Беслан, нужен коридор. И, собственно, там моя роль бы была, конечно, в этом направлении какие-то действия. Вот, и дальше, когда уже я не могла ничего этого делать, как я потом узнала, все это продолжалось, контакты были, и за 2 часа до штурма был последний контакт с Засоховым, бывшего президента Северной Осетии Алании, с Закаевым, и все могло бы быть по-другому, Галина Петровна, без сомнения, ну, только сослагательного наклонения у этого нет.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Николая.
Добрый день. Вы знаете, я хотел бы спросить, помимо, конечно, страшного морального ущерба и человеческого ущерба, который наносит эта война, делали кто-либо попытку оценить, во сколько эта война обходится финансово?
Такие попытки постоянно делались. Были такие попытки, и каждый год они существуют. Но дело в том, что вы знаете, что с нашим военным бюджетом большие проблемы. В том смысле мы его, в общем, не знаем толком до конца. Более того, расходы на так называемое восстановление Чечни так и продолжают быть черной дурой. Сколько туда вбухивается, совершенно непонятно. Но я бы хотела заметить, все цифры являются некорректными, которые называются, потому что они являются закрытыми, да? Они не оглашаются, прежде всего, потому что они уплывают в известный карман, часть из этих средств, и поэтому они не оглашаются. Вот. Но я думаю, что, наверное, это уже близится к бюджету вообще нашей страны. Все, что в стране, во что обошлась Чечня, я имею в виду Чеченская война вторая, потому что помимо восстановления, помимо поддержки беженцев, помимо строительства, а потом уничтожения пункта временного размещения беженцев, помимо Норд-Оста как части этой трагедии, абсолютно неотъемлемой, помимо остальных терактов, как необходимости помогать пережившим теракт, семьям погибших, все это, а это тысячи людей, все это выливается в такие суммы, когда, я думаю, любое другое государство уже бы трезво и логически поразмыслив, поняло бы, что экономично это все закончить. Да? Это непосильная ноша для всего нашего государства.
А ожидали ли вы в недавнем послании президента услышать какие-то новые слова о Чечне вместо призывов к гонке вооружений?
Я ничего не ожидала от послания. может быть, я не хороший человек в этом смысле, но все аргументы господина Путина, в общем-то, давно известны. Он же не мальчик и не сумасшедший. Все его заявления имеются, поэтому я ничего не ожидала.
Напомню, что вместе с Анной Политковской, представителем «Новой газеты», обсуждаем начавшееся оглашение обвинительного приговора Нурпаши Кулаева по делу о теракте в Беслане. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Дагестана Муху Алиев считает, что спецоперация в Кизил-Юрте по ликвидации боевиков была проведена с чрезмерными потерями. Во вторник во время штурма квартиры в жилом доме, где засели два боевика, погиб сотрудник спецназа. 12 милиционеров и два местных жителя получили ранения. Боевики были убиты. По данным республиканского МВД, они планировали захват городской школы. Верховный суд Северной Осетии признал Нурпаши Кулаева, единственного оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане, виновным по всем вмененным ему статьям, включая терроризм и убийство. Обвинение требует для него смертной казни. Тела 9 альпинистов, найденных спасателями на Эльбрусе и доставленных в Нальчик, опознаны. Погибшие 5 спортсменов из Москвы и 4 с Украины. Поиски еще 2 альпинистов продолжаются. Генпрокуратура России направила властям Италии запрос об экстрадиции Алексея Голубовича, бывшего директора по стратегическому планированию нефтяной компании «ЮКОС». Его обвиняют в финансовых махинациях. Совет Европы подверг критике Россию за недостаточно активную борьбу с расовой дискриминацией и экстремизмом. Молдавия требует от Москвы снять запрет на импорт вин, угрожая в противном случае заблокировать вступление России во Всемирную торговую организацию. Мексика заявила, что подаст иск в суд на США, если американские национальные гвардейцы будут участвовать в задержании иммигрантов на границе между двумя странами. Новым премьер-министром Италии официально стал Романо Проди. Президент страны Джорджо Наполитано поручил ему сформировать правительство. В Черном море возобновилась операция по подъему бортовых самописцев разбившегося в начале мая авиалайнера А-320.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Анной Политковской, обозревателем «Новой газеты», обсуждаем начало оглашения обвинительного приговора Нурпаши Кулаева, единственного подсудимого по делу о теракте в Беслане. Депутат Мосгордумы Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», напомнил основные заповеди спецслужб.
Не идти на уступки террориста, это первое. И второе, наверное, самое главное, это как можно больше сохранить жизнь заложников. А предотвращать теракты можно только одним. Это очень высококлассная агентурная работа или, по крайней мере, очень серьезное проникновение в сеть террористов. Но, к сожалению, на этом этапе у спецслужб и нашей страны, и американцев, да и любой другой спецслужбы мира очень большие проблемы, потому что, вот, допустим, с исламским терроризмом очень сложно проникнуть в эту среду, и поэтому без оперативной и нормальной агентурной работы предотвратить теракты будет очень сложно.
Мне не кажется, я не согласна с господином Гончаровым, что трудно проникнуть в эту среду. Абсолютно не понимаю. Конечно, нет сейчас возможности побеседовать об этом, поговорить, но я не понимаю, что он имеет в виду. Как это трудно? Я думаю, что это достаточно просто. Просто надо мозгами пораскинуть. И я думаю, что проблема, на самом деле, абсолютно в другом. В том, что... Так же, как присяжные отказываются признавать виновными, так, скажем так, назначенных террористов, так же и агентура и за деньги уже не хочет этим заниматься. Потому что ну, настолько все явно в Чечне и в Ингушетии, ну уже и за деньги не хочется это все делать. Потому что террористы... Люди, вынашивающие адские планы, они всегда в стороне. Всегда, практически все время отвечают назначенные. отвечают назначенные, их родственники, и они сами, если они остаются живыми, они уже не могут спокойно относиться к тому, что с ними произошло. Они становятся, ну, извините, врагами. Да? Это происходит неизбежно, и круг расширяется каждый день. Поэтому где найти агента? Его найти очень сложно. И совершенно по другим причинам, чем те, которые обычно оглашают сотрудники правоохранительных органов, что всех перебили, шофера загнали, значит, почву у нас из-под ног выбили. Неправда. Это последствия слишком долго длящейся, глубоко неправедной войны.
Слушаем вопрос из Междуреченска от радиослушателя Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Обратим внимание на события в этом году в Адыгее. После того, как Москва решила растворить Адыгею в Краснодарском крае, там сдвинули брови, и в администрации президента сказали, что они ничего подобного и не помышляли.
А президенту, тем не менее, чуть не пришлось уйти в отставку, поэтому довольно сложный был момент.
Ну да, весна была тяжелая в Адыгее.
Слушаем вопрос от Михаила, радиослушателя из Новосибирска.
Здравствуйте, дорогая и многоуважаемая госпожа Политковская. Здравствуйте, господин Карамурза. А хотелось бы напомнить, еще была Карауловская программка, где на Каспарова и Литвинович были вылиты ушаты грязи. И первый вопрос у меня. Вот непонятно, за что судят несчастных ментов, козлов отпущения. Все-таки за террористов ответственны чекисты и спецслужбы. И второе, вопрос чуть не по теме, но ответьте всего в двух словах. А какие последствия имела перестрелка в Грозном 25 апреля? Спасибо, до свидания.
За что судят милиционеров прибережного РОВД? За то, что в тот момент, когда они должны были охранять 1 сентября в школу, они по приказу начальника свыше стояли на трассе и для сопровождения кортежа президента РСО Алани Дзасохова, что их не было на их рабочем месте, их с него сняли.
А что с перестрелка была?
Ну, перестрелка была, она, последствия ее очень серьезные для всего вот этого чеченского расклада. Сама перестрелка заключалась в том, что Рамзан Кадыров возмутился, что его не пустила охрана на встречу Алханова и Степашина, прилетевшего из Москвы. Он к этому не привык, но в конце концов понять, что у президента республики и главы счетной палаты могут быть разговоры и помимо Кадырова, он, конечно, не способен. В результате одни охранники были натравлены на других охранников, началась перестрелка. Значит, потом Алханову пришла делегация кадыровцев, людей, поддерживающих Кадырова, и они ему предложили уйти, странно формулируя эти вещи, так как ради стабильности. Вроде как Алханов дестабилизирует обстановку. Ну, это, конечно, все совершенно смешно, но дело просто идет к 30 октября, когда Кадырову исполнится 30 лет. И он хочет, он мечтает, он жаждет стать президентом. Для этого Алханов должен уйти. Была встреча с Путиным, Алханова и Кадырова. Да, Путин распорядился, значит, пока не трогать Алханова. Но, тем не менее, ситуация висит на ниточке, потому что и Алханов это отлично понимает, собирает людей, которые могут ему помочь, я имею в виду чеченцы, собирает себя в поддержку, но на самом деле помочь сегодня он может себе только сам. Решительностью действий как президент, силой, я имею в виду не силой, выраженной автоматами, а силой духа. И тогда люди за ним пойдут. Сейчас кадыровцы распространяют среди чиновничества чеченского такие опросники, проводится социологический опрос, довольно смешной, у меня где-то даже записаны вопросы о том, что вы, какое настроение у вас в последние дни? Дальше вариант, плохое, хорошее, никакое. Вот, с кем, улучшилась ли атмосфера? с кем вы связываете, Кадыровым или Алхановым, да? Всем чин... Ну и так далее, и так далее. Кому больше симпатизируете, Алханову, Кадырову?
Это напоминает референдум «да-да, нет, да».
Да-да, именно так. Значит, не скрывая всем чиновникам, говорят, что 82% должно быть ответа в пользу Кадырова. Дальше Кадыров с этими бумажками побежит в Кремль, предъявит их Путину. Если Путин совсем выжил из ума, на... ой, сори, прошу прощения, ну совсем уже, то он, конечно, скажет «да, да, да, нет, да». 82% любят, обожают Рамзана Ахматовича. Он должен стать президентом. Но вопрос уже в народе Чечни.
Ну что ж, полгода еще впереди. Игорь Трунов, адвокат пострадавших на Дубровке, считает, что дело Кулаева пополнило череду формальных отписок.
Если мы возьмем любое дело, система расследования везде одинаковая. И все имеет одинаковые корни. Будь то Беслан, будь то Нордост, будь то взрывы домов Каширка и Гурьянова. Все эти ошибки одинаковые. Это только громкие дела. Нордост, Беслан. Вы возьмите любое уголовное дело, которое расследует прокуратура или милиция. Везде система одна. Это повторилось в том числе и в Беслане. И это системная ошибка всей нашей правоохранительной системы, которая не ставит во главу угла права и интересы гражданина, не защищает потерпевшего. И, естественно, с обвиняемым и подсудимым обращаются еще хуже.
Слушаем вопрос от москвички Ирины.
Здравствуйте. Добрый вечер. Я, к сожалению, не сначала вашу программу слушаю. У меня два коротких вопроса. Первое по поводу Кулаева. Мне очень вообще не нравится, что вообще звучит такая мысль из уст, как сказать, Шепеля, что... человека надо казнить, когда у нас вообще мораторий на смертную казнь. И второе, что вот его сейчас обвинили по всем 8 пунктам, а в общем-то даже и не доказали, насколько я читала, увидела вот в интернете, что он кого-то убил и что у него вообще было оружие. Это первое. Второе у меня вопрос, вот по Чечне. Вот после убийства Масхадова, как бы идея переговоров, она полностью заглохла. Ну, со стороны Кремля, ну, понятно, но вот оппозиция тоже как бы ничего не высказывает по этому поводу и говорит, что переговоры вести не с кем. Ну, так ведь не бывает. Он не один был в лесу, и остались люди, которые поддерживали его.
Да, даже семья Масхадова эмигрирует в Финляндию сейчас.
Да. Вы знаете, я так понимаю, что первый вопрос – это не вопрос, просто размышления ваши, да? Вина действительно не доказана. Она доказывается таким образом, как вы понимаете. Вот, вот оружие, вот свидетели, вот стрелял. Этой вины не доказано. Ну, конечно, в любом случае Кулаев ответит за все. Это ясно, как белый день. Я думаю, ему прежде всего. Что касается переговоров. Я думаю, вы знаете позицию Садулаева, того человека, который является, как бы, после Масхадова считается президентом, никем не избранный, и поэтому не обладающий, конечно, легитимностью Масхадова, что переговоры невозможны. Он неоднократно это виртуально высказывал, то бишь в интернете. Я ему тоже засылала вопросы, но на вопросы нашей газеты он посчитал невозможным отвечать. Эти были вопросы именно о переговорах. Прошло уже, наверное, полгода с того момента. Я думаю, что все-таки это является тяжелой правдой, что переговоры вести не с кем.
Слушаю москвича Александра.
Ну, что-то с моралью плохо у вашего гостя совершенно, потому что призывать к переговорам с Масхадовым в тот момент, это все равно, что призывать к разговорам с Гитлером, когда он палил евреев в газовых камерах.
Ну, не будем забывать, что не только переговоры, а был пакт о ненападении с Гитлером, даже был он союзником, чтобы выиграть 2 года и спасти от разгрома Советский Союз. Но это аналогия вообще довольно...
Вы знаете, Александр, вот, конечно, женщина не имеет права разговаривать с человеком, который, так сказать, заподозрил, что у нее нет морали. Но я все-таки вам скажу следующее. Вы, очевидно, очень далеки от этих проблем. Вы, очевидно, не видели своими глазами жертвы этой войны. Вам хорошо сидеть и смотреть телевизор, и видеть, как вешают награды на грудь военных. А когда ты это видишь и понимаешь, сколько крови пролито, и сколько еще будет пролито, если не будет мира, ты начинаешь осознавать постепенно, что лучше сделать все, ну, лично от меня зависящее, то есть писать статьи, и призывать к тому, чтобы, ну, сядьте же, наконец, за этот проклятый стол переговоров и начните обсуждать, как прекратить кровопролитие.
Да, кроме того, президент Ельцин подписал Хасавюртские соглашения, поэтому не столь давний опыт учит их эффективность, этих переговоров. Ваш коллега, обозревательного газеты Вячеслав Измайлов, считает, что организаторы штурма школы в Беслане не учли уроков Нурдоста.
Нурдост отличается от Беслана хотя бы по степени жестокости террористов, потому что не было такой жестокости во время взятия Нурдоста террористами. В Беслане они вели себя очень жестоко. Обозлило террористов сокрытие требований, которые они изложили на кассете и передали Аушеву. Это доказано самими заложниками, которые видели, что о них говорят посредством массовой информации, по телевидению наблюдали всю эту обстановку. Фактически многих из тех, кто вел переговоры в Норд-Осте, многих из них террористы пригласили в Беслан.
Слушаем вопрос от Валентина, радиослушателя из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Я думаю, что все-таки мораль-то одна, спасти была детей. Вот в чем дело-то. Вот. Но я хотел, вот когда вы сказали о том, что у народа понизился порог боли, равнодушие, пофигизм, я вспомнил слова Тихонова о том, что мы, видимо, не знаем всей катастрофы, которая произошла. Действительно, ведь 27 лет мы ведем войну с исламом с 79 года. Полностью страна разлагается. Вспомните, чем кончилась вот хотя бы даже 30-летняя война в Европе.
Ну, мы выступаем, собственно, против любой войны. Нельзя так сказать, что война с исламом, если вы намекаете на войну в Афганистане. Она не носила религиозного характера. Как правило, туда призывали как раз солдаты из Средней Азии, тоже мусульман. Слушаем москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Анна Степановна, у меня, знаете, вы зря говорите, что от плана Путина ничего не ждете. Вот я, например, в последнее время за его выступлениями очень сильно наблюдаю. И он в прошлом выступлении своем федеральному сказал такие вещи, что терроризм – это страшная вещь, это где людей воруют, казни, самосуды, люди исчезают. А он, наверное, не глупый человек, во всяком случае, весь мир знает, кто это в Чечне этим занимается. И я просто-напросто, я как чеченец, я очень сожалею, что один только Кулаев наказание несет. Почему? Потому что вот эти в Чечне исчезнущие люди, и я как здесь сейчас на свободе, и те исчезнущие люди, мы каждый в таком состоянии, что в любой момент мы на его месте можем оказаться. И с этими планами захвата школы, что сегодня в Дагестане, это в Москве здесь давно практикуется. Вы что?
Я с вами согласна. Я единственное, что могу сказать, что проблема похищенных, похищаемых, ежедневно это проблема для Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, Алании. Это... Но что в этом плане можно ждать от Путина? Если все это, извините, им фактически спонсируется, покрывается. Это абсолютно ничем не оправданная любовь, ну, я назову этим словом чудесным, отношение между Путиным и Кадыровым-младшим, потому что по-другому просто нельзя назвать вот это закрытые глаза на все, что творит этот человек в регионе. Творит и продолжает цепь, которая приведет к очередному взрыву, к очередной крови. И я даже не сомневаюсь в этом. Я могла относиться серьезно к посланию, но я тоже, конечно, слежу, да, в силу своей профессии. Я просто ничего не жду. Я бы могла серьезно к этому относиться, если бы была глава по Северному Кавказу в этом послании, и был план, наконец, сколько можно уже, был план президента по выходу из тяжелейшего тупика, в который, собственно, он сам и завёл. Но такой главы не было.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Госпожа Политковская, позвольте задать вам вопрос, который я задавал гражданину Алкинсу на передаче «Грани времени», посвященной принятию закона о уничтожении воздушных судов, захваченных террористами. Вопрос был такой. На каком основании и существует ли такой закон, силовые структуры приступают к штурму или иному способу освобождения заложников, связанному с риском их умерщвления, без согласия самих заложников или хотя бы их семей? И Алкинс, кстати, ответил очень странно. Он сказал, что мы должны брать пример со спецслужб Израиля, которые, идя на подобную операцию, уже заранее считают этих людей трупами.
Ну, для Алкинса это действительно странный ответ. У нас стало расхожим местом ссылаться на опыт Израиля, но я бы все-таки хотела отметить, что, насколько мне известно, закон не требует спрашивать разрешения у заложников. Более того, заложники становятся в тяжелейший для них жизненный момент заложниками обеих сторон. И Норд-Ост это показывал, продемонстрировал абсолютно ярко, и, соответственно, Беслан. Они просто, к сожалению, пешки в играх.
Правозащитник Валерий Борщев утверждает, что общество не удовлетворено итогами суда над Кулаевым.
Острое недовольство этим процессом, оно не только у матерей Беслана. И осталось много вопросов, а сколь виноваты те люди, которые брали на себя миссию освобождения. Кто все-таки сделал первый выстрел? И все ли дети погибли от рук террористов? Есть подозрение, что погибли и от выстрелов тех, кто освобождал школу. Вот на все эти вопросы матери Беслана, и не только матери Беслана, а все российское общество хотело получить ответ. Кто несет ответственность за эту трагедию? Ну, естественно, не только Засохов, который ушел в отставку. Естественно, не он один. И люди ждали, что на этом суде назовут имена тех людей, кто несет ответственность за эту трагедию.
Слушаю москвича Анатолия Евгеньевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Анна, да. Я много прожил, и я до сих пор потрясаюсь, откуда у нас в стране полностью выжженной в смысле людском, в смысле гуманитарном. Откуда у нас появляются такие светлые, отважные люди, как вы? Низкий поклон вам. И буду молиться за вас. Продолжайте вашу светлую, очень нужную людям деятельность, потому что пока вы действуете, у людей есть надежда. До свидания.
Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Мы также присоединяемся к этому пожеланию. Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот меня несколько удивляет позиция. Вот Соединенные Штаты Америки официально заявили, что чеченские вот боевики – это террористы. Они их уже причислили к террористам, хотя раньше все время их пытались представить национально-освободительным движением и так далее, и так далее. Вот ваша «Свобода» тоже называла их бойцами, потом вы перестали их называть бойцами, видно, сообразуясь с политикой тех организаций, которые финансируют вашу станцию. Теперь уже мир стал понимать, что Чечня является одним из ужасных звеньев мировой цепи терроризма. И с этой точки зрения Ахмат Кадыров представляется как раз фигурой, которая может несколько, может быть, даже диктаторскими мерами придушить вот террористическое направление, а потом демократизировать и дать направление уже логичное, правильное.
Как на Западе вас приняли вот заявление недавнее Рамзана Кадырова о том, что Березовский торговал жизнями российских военнопленных в обмен на чеченских боевиков? Помните, когда приезжали правозащитники? По-моему, вряд ли они с большим доверием к этому отнеслись.
Ну, по-моему, просто вызвал тихий шок и замешательство. Они все-таки разговаривали с официальным лицом, и вдруг лицо несет чушь. Люди на Западе это давно уже не привыкли к такому.
Да, и, по-моему, не весь Запад изменил свое отношение к чеченскому сопротивлению. До сих пор Ахмед Закаев и другие эмиссары покойного Масхадова считаются политическими беженцами.
Да, безусловно. Они являются, имеют этот статус.
Слушаем вопрос Санкт-Петербурга от радиослушницы Надежды.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, ваша собеседница. Скажите, пожалуйста, вот вы так и будете до скончания веков называть вот тот горный народ, который, значит, выбивал стекла и прикрывался еще телами живых женщин и живых детей, вот их борцами, вот такими справедливыми, такими гордыми? Спасибо.
Надежда живет, по-моему, еще клише времен депортации чеченского народа. В феврале 44 года.
Ну, Надежда, я могу вам только сказать, что надо расстаться с иллюзией о том, что какой-то народ несет коллективную ответственность за действия отдельных своих представителей. Просто тогда, если вы так и будете жить в мире этой догмы, то, вы знаете, и русскому народу есть за что в этом смысле покаяться, и украинскому, и всем народам. Поэтому просто не надо... Есть чеченцы и чеченцы, есть ингуши и ингуши, есть русские жесточайшие бандиты, и есть миллионы прекрасных людей. Ну, простите.
Итак, Анна, как вы считаете, вот началось, и завтра будет продолжено оглашение обвинительного приговора Нурпаши Кулаева, потом он будет вынесен Северо-Осетинским судом. Верите ли вы в то, что вот в рамках этого расследования будет найдена истина о событиях в Беслане в сентябре 2004 года?
Нет, я не верю. Я думаю, что в момент, когда судья перестанет читать приговор, произнесет последние его слова, мы все испытаем такое ощущение выжженной души. Эта страница перевернута, все осталось на своих местах, правды нет. Я думаю все время, что в этот момент испытают женщины, потерявшие своих детей, как им будет ужасно, они жили надеждами. Я просто думаю все время об этом моменте, именно о них, как им будет трудно.
Да, и может ли сам Нурпаши Кулаев еще пригодиться следствию, потому что странно, что сама прокуратура, которая с таким трудом добыла такого свидетеля, требует для него смертной казни.
Я думаю, что, конечно, Кулаев, он человек крайне простой, но пригодиться может.
Может ли его судьба вот стать аргументом для чеченских беженцев на Западе в пользу вот их получения статуса беженцев, о том, что вот все чеченцы, осужденные судом, были впоследствии умерщвлены в российских тюрьмах?
Вы знаете, что даже не говоря о том, об умерщвлении, я могу сказать, что ко мне обращаются родственники осужденных за терроризм на огромные сроки. Часть из них осуждена по сфальсифицированным приговорам, по придуманным приговорам. Их участь в тюрьмах, в зонах ужасна. Это фактически медленная смерть, издевательская смерть. Они низведены до животных. Вмешаться, как правило, невозможно. Я просто хочу сказать, что Кулаев все равно остался единственным ценнейшим свидетелем.
На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На студии была Анна Политковская. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свою перестройку, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.